Вы пренебрегаете биологией. Она отсутствует в вашем миросозерцании. То есть я разумею подлинно научную биологию, начиная с лабораторных опытов по оживлению неорганической ткани и кончая самыми широкими социологическими и эстетическими обобщениями. Руфь была совершенно ошеломлена. Она в продолжении 2 лет слушала лекции профессора Колдуэлла, и он казался ей олицетворением мудрости. «Я не совсем понимаю вас», – нерешительно сказал профессор. «Я пытаюсь объяснить», – произнес Мартин. «Мне помнится, я читал в истории Египта, что нельзя понять египетское искусство, не изучив предварительно характер страны». «Совершенно верно», – согласился профессор. «И вот мне кажется», – продолжал Мартин, что, в свою очередь, характер страны нельзя изучать без предварительного знания материала, из которого создавалась жизнь, и того, как она образовалась. Как мы можем понять законы, учреждения, нравы и религию, не зная людей, их создающих, и не зная, из чего вообще созданы сами эти люди? Литература, в конце концов, такое же создание человека, как египетское искусство. Разве во Вселенной существует что-нибудь, не подчиняющееся всемирному закону эволюции? Я знаю, что история эволюции отдельных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана чисто механически. Человек остается при этом в стороне. Великолепно разработана эволюция инструментов, арфы, скрипки, эволюция музыки, танцы, песни. Но что можно сказать об эволюции самого человека? О тех органах, которые развивались в нем, прежде чем он смастерил первый инструмент или пропел первую песню? Вот об этом-то вы забываете. А это именно я и называю биологией. Это биология в самом широком смысле слова. Я знаю, что выражаюсь немного бессвязно, но я, можно сказать, пытаюсь сам выковать свою идею. Она пришла мне в голову, пока вы говорили, и мне трудно сразу найти ей четкое выражение. Вы упомянули о человеческой органичности, не дающей человеку возможности охватить все факторы. Вот вы как раз, по крайней мере, мне так кажется, упускаете биологический фактор, то есть именно самую основу всех искусств, главный материал, из которого построена, в конце концов, вся человеческая культура. К изумлению Руфи, Мартин не был мгновенно уничтожен. И профессор даже взглянул на Мартина, как показалось Руфи, снисходительно, очевидно, считаясь его молодостью. Наконец, после недолгого молчания, профессор начал говорить, поигрывая своей золотой цепочкой. «Вы знаете, — сказал он, — мне уже делал однажды подобные упреки один великий человек, ученый-эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер. Я думал, что никто не будет больше обличать меня. А вот теперь вижу в вашем лице нового обвинителя. Вероятно, не могу не признать этого, в ваших обвинениях есть доля истины, и даже очень большая доля. Я слишком ушел в классику и недоверчиво следил за развитием естественных наук. Быть может, это объясняется просто недостатком энергии и работоспособности. Вы, вероятно, очень удивитесь, если узнаете, что я никогда не был ни в одной лаборатории. Однако это факт. Леккант был прав, так же, как и вы, мистер Идден, хоть я и не знаю, насколько. Под каким-то предлогом Руфь отвела Мартина в сторону и шепнула ему: «Вы совсем монополизировали профессора Колдуэлла? Может быть, еще кто-нибудь хочет побеседовать с ним?» «Простите», — смущенно пробормотал Мартин. «Я заставил его разговориться, и это оказалось настолько интересно, что я забыл о других. Просто мне до сих пор не приходилось встречать такого умного и образованного собеседника. И, между прочим, знаете что? Я прежде думал, что все, кто посещает университет или занимает важное общественное положение, также умны и образованы. Он исключение!» – прервала его Руфь. «Очевидно. С кем же вы хотите, чтобы я поговорил теперь? Вот что, сведите меня с этим Хэпгудом». Мартин беседовал с ним минут 15, и Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули, и Руфь изумлялась спокойствию, с каким Мартин вел беседу. Но зато в глазах Мартина все сословие банковских деятелей потеряло весь свой престиж. И под конец вечера у него сложилось убеждение, что банковский деятель – синоним пошляка. Армейский офицер оказался очень добродушным, здоровым и уравновешенным человеком, вполне довольным своей судьбой. Узнав, что он тоже учился в университете целых 2 года, Мартин был очень удивлен и никак не мог понять, куда же делись все его познания. Но все же офицер понравился Мартину гораздо больше, чем Чарльз Хэпгуд. «Меня не пошлости его возмущают», — говорил потом Мартин Руффи. «Но меня злит тот напыщенный, самодовольный, снисходительный топ, которым эти пошлости изрекаются. Я мог бы изложить всю историю реформации за то время, пока этот делец объяснял мне, что объединенная рабочая партия слилась с демократической. Он выбрасывает слова, как профессиональный игрок в покер сдает карты. Когда-нибудь я вам покажу это на примере. Мне очень жаль, что он вам не понравился, — отвечала Руфь. Он любимец мистера Бэтлера. Мистер Бэтлер говорит, что это самый честный и надежный человек. Он называет его скалой, камнем, на котором можно воздвигнуть любое банковское учреждение. Я в этом и не сомневаюсь, даже судя по тому немногому, что я от него слышал. Но я утратил теперь всякое уважение к банкам. Вы не сердитесь, моя дорогая, что я так прямо высказываю свое мнение. Ну, нисколько не сержусь, это очень интересно. Да, подтвердил Мартин. Ведь я варвар, получающий первые впечатления от цивилизации. Для цивилизованного человека я должен представлять, несомненно, большой интерес. А что вы скажете о моих кузинах? – спросила Руфь. Они мне понравились больше других женщин. Они очень веселые и держатся просто, без претензий. Значит, другие женщины вам тоже понравились? Мартин покачал головой. Это общественная деятельница, просто попугай, болтающий о социальных проблемах. Готов поклясться, что если б выпотрошить ее мозг, в нем не нашлось бы ни одной самостоятельной идеи. Портретистка невыносимо скучна. Вот была бы отличная пара для Хепгуда. А уж музыкантша! Не знаю, может быть, у нее великолепная техника и беглость, и туше. Но только в музыке она ничего не смыслит. Но ведь она же превосходно играет, попробовала протестовать Руфь. Да, с внешней стороны она играет виртуозно. Но внутренняя сущность музыки для нее совершенно недоступна. Я спросил, какой внутренний смысл находит она в музыке? Вы знаете, меня всегда интересует этот вопрос. И она ничего не могла ответить, кроме того, что она обожает музыку, что музыка величайшая из всех искусств, что музыка для нее дороже жизни. «Вы всех заставили говорить на профессиональные темы», сказала Руфь с упреком. «Не отрицаю. Но уж если они и тут не могли сказать ничего путного, то вообразите мои мучения, если бы они стали разговаривать на какие-нибудь общие темы. А я-то думал, что здесь, где люди пользуются всеми преимуществами культуры...» Мартин на секунду умолк, и перед ним снова предстала его былая тень. Парень в Стетсоне, в перевалку, шагающий по комнате. «Да, я думал раньше, что здесь каждый так и блещет умом и знаниями, но из того немногого, что я видел, я уже могу вывести заключение. Большинство этих людей – круглые невежды, а 90% остальных невыносимо скучны. Вот профессор Колдуэлл, это совсем другое дело. Это настоящий человек». Руфь просияла. «Расскажите мне о нем», — сказала она. «Не об его блестящих качествах. Я и так их прекрасно знаю. А о том, что вы в нем нашли заслуживающим порицания. Мне очень интересно знать». «А вдруг я попаду в просак?» Шутливо протестовал Мартин. «Может быть, вы сами сначала скажете, или вы в нем видите только одно хорошее?» «Я прослушала у него два курса и знаю его в продолжении 2 лет, потому-то мне и интересно знать, какое он на вас произвел впечатление». «То есть вас интересует дурное впечатление? Ладно. Я думаю, что он вполне заслуживает вашего восхищения и уважения. Это самый умный и развитой человек, которого я когда-либо встречал. Но у него неспокойна совесть. О, не подумайте чего-нибудь дурного!» – воскликнул Мартин. «Я хочу сказать, что он производит на меня впечатление человека, который заглянул вглубь вещей и так напугался, что самого себя хочет уверить в том, что ничего не видел. Может быть, я неясно выразил свою мысль? Попытаюсь объяснить иначе. Вообразите себе человека, который нашел тропу к скрытому в чаще храму и пошел по ней. Он, может быть, даже видел самый храм, но потом убедил себя, что это был просто мираж. Или вот еще. Это человек, который мог бы совершить прекрасный поступок, но не счел это нужным и теперь все время жалеет, что не сделал того, что мог сделать. В глубине души он смеется над наградой, которую мог получить за свои деяния, но где-то еще глубже тоскует по этой награде и по великой радости свершения. «Я не подходила к нему с этой стороны», — сказала Руфь. «И, откровенно говоря, я все-таки не совсем понимаю, что вы хотите сказать». «Потому что я сам чувствую все это очень смутно», — говорил Мартин, как бы оправдываясь. «Я не могу это обосновать логически. Это только чувство». И очень, может быть, оно меня обманывает. Вы, наверное, знаете профессора Колдуэлла лучше меня. Из этого вечера у Морзов Мартин вынес странные и противоречивые чувства. Он настолько разочаровался в своих намерениях, разочаровался в людях, до которых хотел подняться. С другой стороны, успех ободрил его. Подняться оказалось легче, чем он думал. Мартин не только преодолел трудности подъема, но он этого не скрывал от себя из ложной скромности, оказался выше тех, до кого он старался возвыситься, исключая, разумеется, профессора Колдуэлла. Мартин знал жизнь и книги гораздо лучше, чем все эти люди. И он только удивлялся, в какие углы и подвалы запрятали они свое образование. Ему не приходило в голову, что он наделен исключительным умом. Не знал он и того, что истинных и глубоких мыслителей нужно искать никак не в гостиной у Морзов, что эти мыслители подобны орлам, одиноко парящим в небесной лазури, высоко над землею, вдали от суеты и пошлости обыденной жизни.